Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с председателем Ольгинского общества, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин» Ольгой Владимировной Гавриловой. Говорить мы будем о 17-х ольгинских чтениях, прошедших при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в 2024 году. Здравствуйте, дорогая Ольга Владимировна.
Здравствуйте, Надежда Николаевна, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Традиционно в этом году мы записываем с вами о том, как проходило такое очень знаковое событие, мероприятие, которое имеет духовное значение и наполнение. Мы каждый год освещаем, как проходят ольгинские чтения трудами общества во имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги и трудами прихода вашего храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и с участием, опять же, вот Международной организации Союза православных женщин, вот проходят эти чтения. В этом году это уже 17-е ольгинские чтения, которые обозначены как научно-практическая конференция, 17-е ольгинские чтения, духовное наследие равноапостольной великой княгини Ольги. Событие очень всегда важное, и когда просматриваешь потом программу, какими докладами, какими гостями было наполнено это мероприятие, понимаешь, насколько, во-первых, это злободневно, и как это высоко духовно, и как нужно это сейчас в это время страстей, политических и всяких событий, тот позитив, который дает нам вернуться к самим себя, к своим корням, к своей истории, к любви к своей земле. Ну и широкий охват, вот вы сами расскажете, и какие гости были, и какие темы поднимались. И обязательно надо сказать, Ольга Владимировна, о том, что вот в этом году у вас были большие потери, и вот вы поминали и пели вечную память вот сотрудникам, соработникам Ольгинского общества, которые ушли ко Господу, отошли от этой земли, которые умерли. Конечно, очень много, это очень жаль.
Хочется отметить, особенно наша большая, наверное, потеря, Мелехова Галина Николаевна, кандидат исторических наук, преподаватель Николы Угрешской семинарии. Она наш постоянный соведущий вместе с отцом Константином наших ольгинских чтений, постоянный редактор наших ольгинских сборников, материалов. Настолько скрупулезно, и, как говорится, даже некоторые докладчики обижаются, потому что очень она тщательно выверяла тексты. И у нас сборники, которые продаются здесь, в Ольгинском храме, на территории храма Вознесения Господня, высочайшего класса. Это не реклама, это реальность. И то, те, кто их покупает, мы эти денежки потом тратим на ольгинские дела наши. Стоят они 300 рублей, недорого, но очень много интересных материалов. И Галина Николаевна Мелехова вот для нас, конечно, очень огромная потеря. Потом Владимир Вячеславович Воробьев, он был методистом Центра образования Центрального округа. И тоже постоянно нам помогал в организации ольгинских чтений и всегда участвовал, присутствовал и докладчиком был. Далее, конечно, наш огромный друг Татьяна Ивановна Петракова. Наверное, все в Москве ее знают, вся Москва и Подмосковье, и не только, вся Россия. Она возглавляла педагогическое движение «Алтарь Отечества». Сейчас «Алтарь Отечества» существует, также старается ее традиции все сохранять. Также устраивает конкурсы для педагогов и учащихся колледжей. Все преподаватели – подвижники. Но вот она была, как сказать, локомотив, центр «Алтаря Отечества». И еще мы потеряли нашего алтарника Алексея Юрьевича Плакунов. Он тоже выступал у нас на ольгинских чтениях. Интересный доклад делал о генерале Скобелеве. И вообще очень такой человек образованный, пытливый и небезразличный, с горячим сердцем. И вот такие потери для нас буквально за полгода, в 2024 году, мы до сих пор это ощущаем и молимся, конечно, о них, но их нам очень не хватает.
Вечная-вечная память.
Вечная память.
Царство небесное, вечный покой вашим дивным соработникам. И хочется, если вернуться к чтениям, открывал, как всегда, настоятель вашего храма и духовник вашего общества ольгинского, известный, любимый многими пастырь, протоиерей Константин Татаринцев.
Да, наш любимый батюшка. Нашему ольгинскому обществу пошел 20-й год. Мы с 2005 года под его крылом и под его наставлениями. Конечно, батюшка удивительный. У него много нагрузок. Он же является зам руководителя синодального отдела по работе с вооруженными силами. Поэтому у него перегрузки даже где-то. Мы его жалеем и стараемся все больше сами сделать, а потом уже выдаем какой-то готовый материал для корректировки. Он нам всегда подскажет, особенно духовные такие подсказки.
Но, тем не менее, он вам доверяет.
Да, он нам уже полностью доверяет, потому что почти 20 лет у нас уже опыт набрали большой. И у нас в этом году, я, конечно, очень у нас знаменательное событие, храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, при котором находится Ольгинский храм-крестильня, присуждено звание «Главный храм воздушно-космических сил».
Поздравляю.
Да, вот у нас офицеры здесь причащаются, и летчики, и вообще очень интересные люди бывают из наших вооруженных сил. Получили приветствие Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона Шевкунова, нашего большого друга. Мы, когда он был митрополитом псковским, мы бывали на Псковщине не один раз на земле Великой Ольги. Отец Константин сослужил с ним. И как руководитель комитета по культуре Московской патриархии, вот он прислал нам приветствие, зачитал его отец Константин. Нам это очень радостно, приятно, что он нас помнит и любит.
А может быть, вы его зачитаете?
Зачитать, да?
Тем более сейчас он уже митрополит Тихон на Крымской кафедре, и там поднимает, и там они отстроили Херсонес так, что только диву даешься. Как в такое время и за короткое время можно такое вот воздвигнуть.
Красоту и мощь.
Да, так что помощь Божьему.
Да. Наш дорогой владыка митрополит Тихон пишет: «Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, организаторы, участники и гости 17-х ольгинских чтений. Проведение в Москве представительного общественного форума в канун памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги уже стало доброй традицией. Год от года возрастает число его участников. Ширится круг вопросов, предлагаемых к обсуждению. Отрадно, что среди ключевых тем нынешних чтений – дореволюционные и современные семейные традиции. Это особенно актуально с учетом того, что указом президента России Владимира Владимировича Путина 2024 год провозглашен годом семьи. Именно в семье ребенок получает первые представления о добре и зле. В кругу семьи формируется его личность. На родителях лежит ответственность перед Богом за то, станет ли юный человек, возмужав, достойным гражданином своей страны, будут ли для него незыблемыми ориентиром духовно нравственные принципы, которым веками следовали наши православные предки. В конечном итоге именно от семейного воспитания зависит способность нашего народа следовать тому великому историческому пути, к которому призвано наше Отечество. Желаю организаторам, участникам и гостям ольгинских чтений успешной и плодотворной работы, крепости сил и щедрой помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях. Митрополит Симферопольский и Крымский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон.
Замечательно. Вот с такой высокой ноты начиналось, открывалось ваше заседание, ваша конференция научно-практическая. Ну, теперь пройдемся по гостям и по докладам, которые очень интересны и очень важны на сегодняшний день.
Слово от синодального отдела по взаимодействию церкви и общества, приветственное слово, зачитал священник Дмитрий Богомолов, а руководитель его протоиерей Дмитрий Рощин. Мы с ним взаимодействуем тесно, видимся, и вот он прислал приветствие, и зачитал его помощник, священник Дмитрий Богомолов. Нина Борисовна Жукова, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин». Можно сказать, она руководитель, она себя скромно сопредседателем пишет. Отметила, что на ольгинских чтениях всегда узнаешь о великой княгине Ольге что-то новое. На конференции выступили известные ученые, священнослужители, педагоги, общественные деятели, исследователи и журналисты. Например, первым номером у нас выступал Нагорная Ольга Михайловна, член Ольгинского общества, Кирюхина Вера Алексеевна, историк. У них была такая тема. Мы всегда первые темы у нас ольгинские. Все, что ново о Великой Ольге, о храмах и приходах, мы узнаем. Почитание святой равноапостольной Великой княгини Ольги, храмы, посвященные ее имени. Они проехали, даже пообщались с настоятелями новых храмов. Например, Ольгинский храм в Останкино. Там же на территории храма воздвигнут памятник Великой княгине Ольге с ее внуком Владимиром. Патриарх осветил этот памятник, по-моему, в 2015 году. Потом они съездили в Солнцево, ближайшее наше Подмосковье, это уже Москва практически. Тоже там есть храм Великой княгини Ольги, небольшой, деревянный, уютный, и тоже с настоятелем пообщались, все встречали просто замечательно. 20 лет назад, когда мы здесь появились, в 2005 году, наш храм-крестильня был единственный в Москве отдельно стоящий храм. А вот теперь у нас построен Ольгин храм в Останкино, каменный, деревянный, в Солнцево, а по России их, оказывается, очень много. У нас есть база данных по храмам. Приезжайте, вот, в одном из сборников в конце. Они все указаны с телефонами, с адресами.
Да, я тоже посмотрела, это не считая престолов в храмах, да. Если брать только вот отдельные храмы. Причем поразительно такой разброс, и это неудивительно, и это очень радует.
Очень. Нас очень радует. Мы так любим нашу великую Ольгу, и если где-то ее особенно почитают, ну, мы просто счастливы от этого. Вторым выступающим у нас была псковитянка Галицкая Ирина Акиндиновна, старший научный сотрудник отдела хранения фондов, хранитель фонда драгоценных металлов Псковского музея-заповедника. У нее была тема, конечно, «Псковская иконостас Псковского Троицкого собора, основанного Великой княгиней Ольгой». Это такой художественный был доклад искусствоведа, очень интересный.
Да, кто бывал в Пскове или вообще видел, это потрясающий храм. Сам по себе, там потрясающий иконостас, в который входило, там 84 иконы написали практически за год, и возглавлял эту артель живописец оружейной палаты Федор Васильев, который собрал артель. И он особенно семиярусный иконостас с редким образцом флемской резьбы. И вот надо сказать, что флемская – это вообще термин, он пришел с Украины, как вот опять связь какая, Киевской Руси. И это настолько рельефно, вот кто не видел, может просто открыть, посмотреть. Рельефность этого иконостаса такова, что оно дает блики, и это впечатление просто потрясающее. Ну, не считая декоративных всяких изысков таких художественных, искусство высокое, уникальное искусство. И вот то, что это сохранилось, и потом этот собор, в нем ведь находятся мощи князя Всеволода Гавриила, Дамонта Тимофея и вот интересно блаженного Николая Салласа. Вообще этот собор, ну, он действительно уникальный. И всем, кто как-то вот имеет возможность соприкоснуться, конечно, надо там побывать. Так что я думаю, что это было интересно. И какие-то слайды показывались или просто рассказывалось?
Была небольшая у нее презентация, конечно. Такие вещи надо показывать. Но там, конечно, частица мощей Святой Княгини Ольги тоже находится.
То есть она сохранилась, частицы?
Ну, все частицы, которые есть в России, вот здесь в московском храме святителя Николы в Пыжах, есть частица Великой Княгини Ольги. Предполагают специалисты, что это все домонгольские частицы. А когда Орда смела Киев и Десятинную церковь, да, то мощи были утеряны.
А сейчас нынешняя Орда снесла уже маленький храмик, который был удивительной красоты. Это так трагично все, что происходит с гонениями на церковь. И мы невольно все равно соприкасаемся, возвращаемся к сегодняшнему дню, отправляясь в исторические вот такие воспоминания.
Конечно, связь поколений – это же наши предки. В нас течет их кровь, и как же мы не можем… Такое наследие нам оставили богатое, духовное. И нам надо, конечно, этим заниматься, изучать.
Беречь и передать.
Передать, конечно.
Иначе потом, вот благодаря западным доброжелателям заграничным, так перепишут историю, что да. Вот и там у вас доклады на эти темы были.
Темы были тоже, да. Следующая у нас была выступающая, замечательная наша игуменья, большой наш друг, игуменья София Прощаева. Она настоятельница Ольгинского женского монастыря Тверской и Кашинской епархии, Волговерховье. Там Ольгинский монастырь. И не случайно, наверное, Ольгинский монастырь у ручейка, с которого начинается Волга, наша великая русская река. Волга. Раньше ее называли Вольга. Очень созвучно Ольга, Вольга. И поэтому, вот, наверное, не случайно там появился Ольгинский монастырь больше 100 лет назад при государе Николае II нашем мученики, и стал строиться каменный храм, был построен Преображенский собор с пределом Великой Ольги. Строился он примерная архитектура нашего московского храма Покрова Пресвятой Богородицы Василия Блаженного. Вот хотели они, да, из красного кирпича. И потом во
это
время...
очень сложно.
Очень сложно, да. И, конечно, после 17-го года все было в запустении. Там находилось, по-моему, зернохранилище. И только в 90-х годах он был возвращен. Сейчас вот до сих пор там сестер немного. Приглашаю всех, у кого есть силы, подъехать туда хотя бы летом, потрудиться, помочь им. Потому что женским рукам очень тяжело, трудно все. Вот. И поэтому, если есть энтузиасты и почитатели Великой Ольги, она никогда не оставит тех, кто ей потрудился хоть немножечко.
Помнится, что туда какие-то сложности были добираться, что он находится на каком-то отшибе,
да,
там
да.
Такая лесистая или болотистая местность, да?
Там из Осташкова можно добираться. Есть координаты в интернете, она всегда отвечает сама, и даже бывает сама за рулем приезжает за паломниками, которые приезжают в Тверь, через Тверь, Осташково и туда как раз вот. Место, конечно, очень тихое, можно сказать, скит. Вот и помолиться, и там служит иеромонах Владимир. Тоже не случайно, он недавно стал иеромонахом. А служил он у нас в Ольгинском храме. Отец Алексей Шевчук когда-то, а теперь он иеромонах Владимир, в честь князя Владимира. Вот как Великая Ольга управила тех, кто ей служил, правила так, как положено.
Но вы там были, да, в монастыре?
Да. Проезжали, когда ехали в Псков. Отец Константин завозил.
И там есть условия, где остановиться?
Остановиться там трудникам. Но человек 8 они могут принять, разместить. Больших условий таких роскошных нет, конечно, но человек 8-10 могут разместить. У них есть построенные дома, избы, где можно переночевать. Матушка устроит это. Надо с ней списаться заранее, созвониться. Она примет любой труд, и всегда им все что-то обязательно нужно. Потом следующий вопрос, очень интересный. Моисеев Сергей Валерьевич, председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая». Тема называется так. «Великий князь Московский Иван Данилович Калита и святитель Петр, митрополит Московский». Эта тема, я считаю, имеет огромное значение для современности, особенно личность святителя Петра, митрополита Московского. То есть он имел титул сначала митрополит Киевский, родился он на Волыни.
Ну, надо как сказать, митрополит Киевский и всея Руси.
И всея Руси. Но потом у него стал титул митрополит Московский, Киевский и всея Руси.
Да, и кафедра сначала переместилась во Владимир,
а потом он же ее перенес в Москву. То есть то, что Москва возвеличилась, это было, конечно, не случайно. И это трудами митрополита Западной Украины. Вот сейчас это имеет значение, его личность. Там, наверное, о нем ничего не говорят. И что он сделал для России? То есть практически он объединил Русь. Когда Киев был сметен Ордой, он уехал во Владимир, кафедру перенес, а потом Иван Калита его пригласил в Москву.
И вот этот альянс, такое вот соработничество светской власти в лице Ивана Калиты и митрополита Петра дало такие плоды, потому что великий князь Иван Калита, он занимался дипломатией всерьез. Он этому уделял очень много времени, то есть он собирателем земли русской, собственно, одним из первых и стал.
Да, да.
Почему Калита мы знаем, да, Калита – это кошель.
Он очень милостивый был.
Есть версии разные.
Митрополит Петр поэтому и поехал в Москву, что очень благочестивый князь великий.
Да, который покупал, выкупал и присоединял к своим землям, и митрополия разрасталась. Но вот тоже мы знаем, что были какие-то вот явления, видения Богом открытые митрополиту Петру. И он, когда сон приснился великому князю Ивану Калите, какая-то большая снежная гора, которая тает. И он потом спросил у митрополита Петра, и тот сказал, что это большая снежная гора – это я буду таять, а ты будешь возрастать. И вот эти его знаменитые слова о том, что если я упокоюсь здесь, на этом месте, ты меня упокоишь в этом соборе, на этом месте, то Москва возвеличится и будет всегда побеждать, ну, говоря своими словами.
Да, так оно и произошло.
Так оно и получилось. И в этом огромный промысел. И еще интересно ведь что великий князь Иван Калита, он взаимодействовал вынужденно с Ордой. И поскольку был очень порядочным и вот собирал эти сборы и смог организовать, защитить караваны, которые в Орду отправлялись от разбойников, ему ханы доверяли. То есть он достиг такого доверия, это самая мудрая была вещь. Благодаря им, вот называется, вот он-то прожил недолго, как многие воевавшие князья, вот 40 лет тишины было, 40 лет тишины даже после его смерти. То есть он так обустроил, вот настоящий управленец, государственник, это опять же в духе уже той Ольги после крещения, что вот эти 40 лет тишины, когда не нападали на его земли татаро-монголы, и это дало возможность так укрепиться, что потом смог появиться Сергий Радонежский, вот Русь Сергия Радонежского. Это очень-очень важно. И вот мне, например, такая деталь помнится, что русских воинов, которые были у Ивана Калиты, в Пекине даже вот охраняли дворец хана Ордынского, потому что такое было доверие. То есть, как вот у нас много сходно, как всегда с Западом получалось, что приходилось воевать, а с Ордой приходилось договариваться. И в конечном итоге победили и Орду. Но вот эта вот мудрость, дипломатия, а плюс духовное укрепление митрополита Петра, это сыграло решающую роль для возвышения Москвы. Поэтому, молиться митрополиту Петру и молиться.
И тем, кто с ненавистью сейчас относится к Москве, надо это четко понимать и ненависть свою истребить. Потому что, ну, никуда от фактов не деться. Ну, вот никуда. Это духовные факты имеют огромное значение для нашей земной жизни. Следующий доклад. Очень интересная у нас личность. Диакон Дмитрий Савык. Диакон нашего храма Вознесения Господня. Кандидат физмат-наук. Ученый. И тема у него о новых открытиях ученых в исследовании генетики славянских народов. Тема называется «Критика нормандской теории на основе ДНК генеалогии представителей династии Рюриковичей и населения исторической Руси». Это, конечно, совершенно научный доклад, столько открытий у генетиков. Оказывается, варяги – это совершенно не шведы, не норвеги, это южные балтийские славяне. И, во-вторых, в генетике русских народов нету нормандской крови совершенно. И так как у нас была, в прошлом году выступала Грот Лидия Павловна, кандидат исторических наук, она говорила как раз об имени Хельга. Она в Швеции живет уже 30 лет, лингвист, изучала всю историю Швеции и языка, и корни языка.
Этимологию слова.
Да, там такого имени не было никогда. Хельгу это кто-то придумал, я думаю, в основном ученые, которые... Русисты говорят, что придумали специально западные историки, чтобы у нас как будто бы думали, что мы не могли найти никого, чтобы Русью править, а пригласили западных специалистов, которые научили, да.
Это же вот касается сегодняшнего дня.
Все как сегодня.
Да, то есть переписывание истории, ревизионизм. И это имеет огромное значение из сиюминутных политических каких-то вот целей или там на многие годы. Вперед, вот мы видим, что сделали с нашим соседним братским государством, вот так с переписыванием истории.
Это всегда очень тяжело Россия переживает. Это все страдания народов наших, племен наших и славянских, и не только. Поэтому очень тяжело России. Это как жертва за весь мир получается пред Богом. Потому что такие потери в Великой Отечественной войне, после революции, которую тоже нам... навязали очень искусно.
Да, до этого вся история.
И до этого вся история. Поэтому, как вот действительно, Миних, фельдмаршал, когда-то сказал, еще, по-моему, в 17 веке при Екатерине, он сказал замечательную фразу, что я не знаю, как Россия существует до сих пор. Ею точно управляет Бог напрямую. Поэтому вот получается, наверное, действительно так. Каким-то образом Россия жива, и Русь святая тоже, и восстанавливается каким-то образом совершенно невероятным, но это очень большой кровью все дается и большими жертвами.
Ну да. Вот очень важны в этой области науки, чтобы у нас были настоящие свои специалисты, патриоты своей родины, которые бы как раз вот на благо своей страны старались трактовать, открывать и трудиться на благо именно России, а не подпевать этим ложным всяким теориям. И это должно быть профессионально и убедительно. И это база, опять же, для наших будущих поколений, будущего нашей страны.
Ну, конечно. Оболгать легко. И этому поверят люди, которые не знают ни истории, ни православия. И очень легко этому поддаются, особенно молодежь. А прежде всего просвещение, как Великая Ольга, просвещать народ. У нас святые... Православие и история России – все это в едином. Поэтому, конечно, без православия, без наших святых, без преподобного Сергия и митрополита Петра нам дальше просто не двинуться.
Почему так и важны вот такие мероприятия, которые проводят ваше общество Ольгинское, вот такие конференции и такая историческая память? Дай Бог ее действительно передать нашим детям и внукам. Вы прослушали первую часть беседы с Ольгой Владимировной Гавриловой, председателем Ольгинского общества, членом правления Международной общественной организации «Союз православных женщин». Мы говорили о 17-х Ольгинских чтениях, прошедших при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в 2024 году. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Святых князей предков наших.